Железный дровосек попадает в плен. На следующий день по улице снова прошел глашатай. Он объявил, что жители изумрудного города, которые пожелают служить могущественному Урфину Джусу, будут приняты им милостиво и получат должности при дворе. Таких желающих оказалось немного. Кроме Руфа Билана нашлось всего несколько человек такого же сорта из самых неуважаемых в городе людей. Руф Билан получил должность главного государственного распорядителя, что равнялось рангу первого министра, но когда он напомнил правителю обещание щедро наградить его золотом, Урфин Джус очень удивился. Филин, вероятно, что-то напутал. Ничего такого ему не поручали говорить. Остальные, переметнувшиеся на сторону Урфина Джуса, тоже получили должности распорядителей и смотрителей, но их было слишком мало, чтобы образовать пышный двор, о котором мечтал Урфин Джус. Напрасно он отправлял посланцев к бывшим придворным страшилы. Те хоть и привыкли торчать по целым дням во дворце, болтать всякие вздоры, пересмеиваться, считая при этом, что заняты важными государственными делами. Однако на приглашение Урфина Джуса не откликнулись. Новых придворных все презирали, но особое презрение и даже ненависть заслужил Руф Билан, потому что стало известно о его измене. С тех пор он осмеливался ходить по городу только в сопровождении двух дуболомов. Пришлось дать провожатых и другим советникам. От Руфа Билана правитель узнал, что страшил и послал ворону за железным дровосеком. Урфин Джус высчитал, когда должен явиться дровосек. Для него приготовили засаду. Место фараманта в будке у ворот занял Руф Билан, сменивший на этот случай пышное придворное одеяние на простой кафтан. Под аркой ворот притаился взвод деревянных солдат под командой капрала Арума. Они ждали дровосека с веревками в руках. Как Гикар долетела до страны мигунов без всяких задержек. Она нашла правителя по дороге с большим кузнечным молотом в руках. За несколько месяцев перед этим, когда мигуны просили железного дровосека править их страной, они говорили так: «Такой правитель, как вы, будет для нас очень удобен. Вы не едите, не пьете, и, значит, не будете обременять нас налогами». Мигуны получили больше, чем ожидали. Железный дровосек не только не собирал налоги со своих подданных, но, наоборот, сам работал на них. Скучая по Элли, страшили и смелому льву, и, не привыкнув жить в безделье, дровосек с утра отправлялся в поле, дробил там большие камни и мастил ими дороги. Мигуны получали сразу две выгоды. Их поля очищались от камней, и во все концы страны пролегли прекрасные прочные пути сообщения. Узнав от Кагикар, что страшили грозит опасность, железный дровосек не мешкал ни минуты. Он отшвырнул в сторону молот, сбегал во дворец за топором и отправился в путь. Ворона примостилась у него на плече и подробно рассказывала невеселые новости. Мигуны терли глаза и грустно мигали, провожая своего любимого правителя. Железный дровосек подходил к изумрудному городу. Все вокруг было спокойно. Лагерь Урфина Джуса исчез, ворота заперты, как обычно. Дровосек
заколотил в калитку. В маленьком окошке появилось багровое лицо Руфа Билана.
«А где Фромант?» — удивился дровосек.
«Он болен. Я его заменяю».
«Что у вас тут происходит?»
«Так, ничего особенного. Подходили неприятели, но мы их отбили с большим для них уроном, и они ушли».
«Как страшило?»
«Бодр и весел. Ждет встречи с вами, уважаемый господин дровосек. Прошу вас, входите!»
Билан приоткрыл калитку, и лишь только железный дровосек вступил в темноту арки, как из рук его был вырван топор, от туловища опутали веревки. После недолгой ожесточенной борьбы железный дровосек был повален на землю и связан. Как Гикар с резким криком «Измена!» сумела увернуться от дуболомов и взлетела на стену. Как Гикар видела, как безоружного дровосека со связанными руками повели во дворец. Немногие жители, оставшиеся в городе, сквозь приоткрытые окна смотрели на него с сочувствием и жалостью. Ворона издали следовала за печальным шествием и примостилась на карнизе дворца у открытого окна тронного зала. Отсюда она видела и слышала все, что здесь происходило. Урфин Джюс в роскошной мантии сидел на троне, украшенным изумрудами. Его мрачные глаза над сросшимися черными бровями блестели торжеством. Немногочисленная кучка приближенных теснилась возле трона. По сторонам залы, как статуи, стояли желтые и зеленые деревянные солдаты, сверкая свежими заплатками. Ввели железного дровосека. Он шел спокойно, и узорчатый паркет сотрясался под его тяжелыми шагами. Сзади два солдата тащили огромный блистающий топор. Урфин Джюс содрогнулся при мысли о том, что мог сделать с его армией этот богатырь, если бы его не схватили обманом. Железный дровосек бесстрашно встретил испытующий взгляд диктатора, а тот сделал знак Билану, и предатель рысцой выбежал из залы. Через несколько минут ввели страшилу. Железный дровосек взглянул на его разорванное платье, из которого торчали клочки соломы, на его бессильно опущенные руки, и ему стало невыносимо жаль друга, недавнего правителя изумрудного города, гордившегося полученными от Гудвина замечательными мозгами. Из глаз железного дровосека потекли слезы. «Осторожнее, ведь при тебе нет масленки!» В испуге закричал страшилы. «Ты заржавеешь!» «Прости, друг», — сказал железный дровосек. «Я попал в подлую ловушку и не смог выручить тебя. Нет, это ты прости меня за то, что я так необдуманно послал за тобой», — возразил страшилы.
«Довольно нежностей», — грубо закричал Урфин Джюс. «Сейчас речь не о том, кто из вас перед кем виноват, а о вашей судьбе. Согласны ли вы служить мне? Я дам вам высокие должности, сделаю вас наместниками, и вы по-прежнему станете управлять странами, но только под моим верховным владычеством». Страшилы и железный дровосек переглянулись и в один голос ответили «Нет». «Вы еще не опомнились от своего поражения и не соображаете, что говорите злобно», — сказал Урфин-Джюс. «Подумайте о том, что я могу вас уничтожить, и ответьте мне снова».
«Нет», — повторили дровосек и страшила.
«Я дам вам время одуматься, поразмыслить над своим положением. Завтра, в это же время, вы снова предстанете предо мной. Эй, стража, отведи их в подвал».
Солдаты под предводительством краснолицего капрала повели пленников, а Кагикар полетела в лес и там кое-как утолила голод. На следующее утро она ждала на карнизе дворца, когда пленников приведут в тронный зал. Железный дровосек и Страшила снова ответили Урфину-Джусу решительным отказом.
На третий день пленники опять появились перед разъяренным диктатором. «Нет, нет и нет». Было их окончательное решение.
«Правильно! Урфиндрядрянь!»
Донесся от окна ликующий возглас. Кагикар не могла не высказать свое мнение. По приказу Урфина придворные бросились ловить ворону, но напрасно. Кагикар взлетела на верхний карниз окна и с насмешливым карканьем: «Вот мое решение», — сказал Урфин-Джюс, и в зале наступила тишина.
«Страшилу я мог бы сжечь, а железного дровосека перековать на гвозди, но я оставляю им жизнь».
Придворные принялись громко восхвалять великодушие правителя. Урфин продолжал:
«Да, дерзкие упрямцы, я оставляю вас жить, но только на полгода. Если по истечении 6 месяцев вы не покоритесь моей воле, вас ждет гибель, а пока вы будете находиться в заключении... И не в подвале, а на высокой башне, где каждый может вас видеть и, увидев, убедиться в могуществе Урфина-Джюса. Убрать их!» — обратился повелитель к страже.
Громко топая ногами, дуболомы увели пленников. Невдалеке от изумрудного города стояла башня, воздвигнутая давным-давно каким-то королем или волшебником. Когда Гудвин построил тут город, он пользовался башней как наблюдательным постом. На башне всегда стояли часовые и смотрели, не приближается ли к городу какая-нибудь злая волшебница. Но с тех пор, как Элли истребила злых волшебниц, и Гудвин покинул страну, башня утратила свое значение и стояла одинокая и угрюмая, хотя еще прочная. Внизу башни была дверь. От нее узкая пыльная винтовая лестница вела на верхнюю площадку. По приказу правителя площадку накрыли сверху черепичным колпаком. Урфин-Джюс не хотел, чтобы дровосек заржавел от дождя, а Страшила лишился лица, ведь это помешает им пойти на службу к новому правителю. Дуболомы отвели на башню Страшилу и железного дровосека, у которого руки были по-прежнему связаны. Тюремщики, зная его силу, боялись дровосека даже безоружного. Оставшись одни, друзья огляделись. На юге были видны зеленые домики фермеров, окруженные садами и полями, а между ними велась и кончалась у ворот города свидетельница многих историй и приключений дорога, вымощенная желтым кирпичом. На севере
раскинулся изумрудный город. Так как стена его по высоте уступала тюремной башне, то можно было различить дома, почти сходившиеся кровлями над узкими улицами, главную площадь, где прежде били фонтаны, виднелись и шпили дворца, украшенные огромными изумрудами. Страшила и дровосек разглядели, что фонтаны уже не работали, а по шпилям ползали какие-то фигурки, подбираясь к изумрудам. «Любуйтесь!» — раздался резкий голос. Страшила и дровосек обернулись. Перед ними была Кагикар. «Что там такое делается?» — спросил Страшила.
«Простая вещь!» — насмешливо ответила ворона. «По приказу нового правителя все изумруды с башен и стен будут сняты и поступят в личную казну Урфина Джюса. Наш изумрудный город перестанет быть изумрудным. Вот что там делается».
«Проклятие!» — воскликнул железный дровосек. «Хотел я оказаться лицом к лицу с этим Урфином Джусом и его деревяшками, и чтобы в моей руке был мой топор. Уж я бы позабыл для такого случая, что у меня мягкое сердце».
«Для этого надо действовать, а не сидеть со связанными руками», — ехидно сказала ворона.
«Я попробовал развязать дровосеку руки, да у меня не хватило силы», — смущенно признался Страшила.
«Эх ты! Смотри, вот как надо!»
Кагикар заработал своим крепким клювом, и через несколько минут веревки свалились с дровосека. «Как хорошо!» — дровосек с наслаждением потянулся. «Я был все равно как заржавленный. Теперь спустимся вниз. Я уверен, что смогу сломать дверь».
«Бесполезно», — сказала ворона.
«Там стоят на карауле деревянные солдаты с дубинками. Надо придумать что-то другое. Выдумки — это дело Страшилы», — молвил железный дровосек.
«Ага, я тебе всегда говорил, что мозги лучше сердца!» — воскликнул польщенный Страшила.
«Но и сердце тоже стоящая вещь!» — возразил дровосек. «Без сердца я был бы никуда не годным человеком и не мог бы любить свою невесту, оставленную в голубой стране».
«А мозги?» — снова начал Страшила.
«Мозги, сердце, мозги!» — сердито оборвала ворона. «Только одно это от вас и слышишь. Тут не спорить надо, а действовать!»
Кагикар была несколько ворчливая птица, но превосходный товарищ. Чувствуя ее правоту, друзья не обиделись, а Страшила начал думать. Думал он долго, часа три. Иголки и булавки от напряжения далеко высунулись из его головы, и дровосек тревожился, что, может быть, это повредит его другу.
«Нашел!» — крикнул, наконец, Страшила и хлопнул себя по лбу с такой силой, что в ладонь вонзилось несколько булавок и иголок.
Ворона, тем временем сладко дремавшая, проснулась и сказала: «Говори!»
«Надо послать письмо в Канзас к Элли. Она очень сообразительная девочка и обязательно что-нибудь придумает».
«Хорошая мысль», — насмешливо протянула Кагикар. «Интересно только, кто понесет письмо?»
«Кто? Да ты, конечно», — ответил Страшила.
«Я?» — изумилась Кагикар. «Мне лететь через горы и пустыни в незнакомую страну, где птицы лишены дара речи? Хорошая выдумка! «Если ты не согласна, — сказал Страшина, — мы не будем настаивать. Мы пошлем в Канзас другую ворону помоложе тебя». Кагикар возмутилась. «Другую помоложе? Если мне исполнен всего 102 года, вы уже готовы называть меня старухой? Так знайте, что у нас ворон такой возраст считается совсем юным. Это сделает другая ворона.
Во-первых, она заблудится и не доберется до Канзаса. А во-вторых, она не найдет в Канзасе Элли, потому что ее она не видела. В-третьих, словом, письмо понесу я».
Железный дровосек сказал: «Для письма нужен мягкий, но прочный древесный лист, который можно будет обвязать вокруг твоей ноги. И, кроме того, требуется иголка».
«Иголку я могу выдернуть из своей головы», — сказал Страшила. «У меня их там достаточно». Ворона улетела и вернулась с большим гладким листом.
Страшила протянул лист и иголку железному дровосеку. «Пиши». Тот изумился. «Но я думал, что писать будешь ты. Ведь ты же придумал отправить письмо».
«Когда я придумал это, я рассчитывал на тебя. Сам-то я еще не научился писать.
И я не удосужился за государственными делами», — признался дровосек. «Как же теперь быть?»
«Мы не напишем письмо, а нарисуем», — догадался Страшила.
«Я не понимаю, как можно нарисовать письмо», — сказал железный дровосек.
«Нужно нарисовать тебя и меня за решеткой. Элли умная девочка, она сразу поймет, что мы в беде и просим помощи».
«Правильно!» — обрадовался дровосек. «Рисуй!»
Но у Страшила ничего не вышло. Игла выскальзывала из его мягких, непослушных пальцев, и он не мог провести самой простой черты.
За дело взялся железный дровосек. Он сам не ожидал, что у него получится так хорошо. Видно, он имел прирожденный талант к рисованию. Страшила выдернул из полы своего кафтана длинную нитку, лист обмотали вокруг ноги, Кагикар крепко привязали, ворона попрощалась с друзьями и проскользнула сквозь прутья решетки, взмахнула крыльями и скоро исчезла в голубой дали.